Когда мы делаем подношение Арати Баджан Мандала, это время, когда божественные существа оживают. Все это форма упасаны, поклонения. И нам нужно постоянно возобновлять связь с божественными энергиями, оживлять в себе божественных существ. Каждый, кто следует Санатана Дхарме, он как бы имеет предписание исполнять пятеричный долг, панча нитья карма. Все это знают. И упасана – это первый из них. Упасана – это поклонение. Начинающие делают поклонение в храме. Тот, кто более преуспел, делают внутреннее поклонение через мантру, визуализацию божества. Тот, кто следует путем Анутара-тантры, делает поклонение через созерцание Брахма-вичара. Но все это принцип упасаны. Другой принцип – утсава, священные дни. Шиваратри, Гуру Пурнима, Даттаджаянти, День Брахмананды, Дивали и другие. Священные дни призваны нас чуть-чуть остановиться, остановить свой ум и понять сакральность этого мира. Упасана также направляет наш ум, чтобы мы задумались, что мы не одиноки в этой вселенной. Выше нас есть божественные силы, божественные существа. И мы не так уж важны, нам не надо придавать значение своим проблемам, своим маленьким амбициям, то есть гораздо более великие и могущественные существа, нежели люди. Также есть принцип Тиртхаятра – совершение паломничества к святым местам. Совершение паломничеств очищает нашу карму. В святых местах как бы нас ждут божественные силы, божества, чтобы благословить нас. Мирные божества ждут нас, держа в руках лотос, кувшин с нектаром. Гневные божества держат в руках кнут, копье или чашу из черепа. И места паломничества открывают нас в глубокую реальность, чтобы проявить эту божественную реальность тем или иным способом, чтобы изменить вектор нашей судьбы к лучшему. Например, мы собрались на Кайлас. Кайлас – это обитель Шивы. Кайлас для нас символизирует Шиву, всех богов, Даттатрею, Бога, Абсолют. Это освобождение. А говорят, что Китай закрыл границу в этом месте, что дорога обвалилась, что разлилось озеро. Вообще, как бы, мы не собирались на Кайлас, ничего такого не было. Мы собрались на Кайлас, обвалилась большая дорога, разлилось целое озеро. Люди думают, что такое, что за препятствие? Вот это и есть уже благословение начало действовать. Возможно, Шива таким образом показывает нам, что вот вы стремитесь к Богу, вы стремитесь к освобождению, но у вас есть карма, дорогие живые существа. Не забывайте об этом. И эта карма будет препятствовать вам, если вы не начнете серьезно очищать ее, если вы не будете углублять свое отношение к духовному пути. Что такое дорога? Обвалилась. Это значит карма злословия. То есть все те паломники, не только мы, многие, сотни, может, тысячи, сотни тысяч паломников, кто идут на Кайлас, это коллективная карма. Значит, карма злословия есть, и она проявилась таким образом. А что такое озеро разлилось? Значит, карма вожделения, несублимированная сексуальная энергия. Как бы Шива говорит, ты не достигнешь освобождения, если твоя энергия вожделения не сублимируется, она будет тебе препятствовать, пока ты не отрешишь свое сознание, не превратишь его в блаженство, в пустоту, не заставишь циркулировать по каналам в форме кундалини, ты не найдешь меня, это будет тебе мешать. Пока ты апанаваю не возьмешь под контроль, дорогое живое существо. А что такое мост закрыл Китай на границе с Непалом, по которому туристы должны идти? Значит, отчуждение, разъединение. Разъединение в двойственности, когда нет связи с мирозданием, с другими людьми, возможно, это нет четырех бесконечных. Нет, осознанность в способности действовать в недвойственности, медитативно в жизни. И вот остается только вертолетом через Лхасу, но за 800 долларов с каждого, дороже. А что такое вертолет? А вертолет – это анутара тантра, самоузнавание. Самоосвобождение всего и вся методом прыжка, естественная осознанность. Методом погружения в присутствие, игнорируя все ограничения, все клеши. Методом пратьякша адвайты ситха. Но говорят, но на 800 долларов дороже. Что такое 800 долларов? Заслуги. Но на такой путь тебе не хватает заслуг. Тебе нужно еще заслуги накапливать. И вот если мы посмотрим на реальность таким образом, а не глазами мирскими, материалистичного человека, мы очень много знаков получим, что Шива уже нас начал благословлять. Кайлас уже начал благословлять. Только мы на него собрались и настроились, он уже показывает наши ограничения, наши кармы, и что мы должны делать. Тогда нам предлагают, может быть, на озеро Шивы тоже хорошее место. И в первый раз мы пошли вместо Кайласа на Дамодар-Кунд, во второй раз мы попали на Кайлас. Третий раз, мало ли, может быть, попадем на озеро Шивы. Это все процесс тиртхаятры, то есть паломничество не такая простая вещь, как кажется. Когда мы пришли к какому-то месту, поговорили о нем, обсудили его, обошли вокруг три раза и сделали поклон. Это мистика. И через тиртхаятру мы вовлекаемся в эту мистику. Таким же образом есть принципы дхармы, когда мы должны следовать своему пути, своей дхарме, как мирянин, как брамачари, как карма-саньясин, как монах, как пурна-саньясин, как послушник. У каждого есть свой долг, свой духовный, религиозный долг. Это и есть его дхарма. И через этот долг мы тоже учимся идти к Богу. И этот долг есть и мораль, и этика, и справедливость, и божественность. И это не только наша личная практика. Это также как бы наша религиозная, духовная обязанность в мироздании, во Вселенной. Надо шире смотреть на это. Потому что дхарма, она проистекает из риты, универсального закона, который устанавливают боги для поддержания гармонии во Вселенной, когда хаос, вселенский хаос преобразуется в мировой божественный порядок. А дхарма – это то, как именно нам, людям, человеческим существам действовать, чтобы этот мировой божественный порядок поддерживался, укреплялся и благословлял нас. То есть наша личная практика на этом этапе перестает быть личной и становится чем-то большим уже нашим духовным долгом. Поэтому путь к счастью – это не только счастье в исполнении наших желаний, это также счастье от ответственности, от исполнения долга своего перед мирозданием. Люди низкого материалистического склада ума испытывают счастье от исполнения мирских желаний, а люди духовные испытывают счастье от исполнения долга. Санатана дхарме, ведической дхарме. Дхарма – это не просто путь к освобождению, это также и духовный долг. Вот пока мы не научились брать ответственность, не взяли на себя вот это возвышенное состояние духовного долга, мы еще не можем называться садху. Никто его на нас не обязывает брать этот долг. Хочешь – бери, хочешь – не бери. Но пока мы добровольно этот долг не возьмем на себя, мы как бы подобны таким детям инфантильным, которые, живя в семье, ну, например, не знают, откуда, как семья живет, откуда у нее там появляются деньги, как воспитываются дети, она считает, что это все само происходит. Таким образом, когда мы живем во Вселенной, мы многие процессы не понимаем, что есть время, откуда взялась жизнь. Нам кажется, будто это естественная среда, все само происходит. Но боги, которые поддерживают риту, они знают, что Вселенная происходит из их дхармы, из их долга. И они поддерживают эту Вселенную. И мы, люди, живем, потому что боги исполняют свою дхарму по поддержанию риты, божественного закона гармонии. И таким образом, становясь на путь дхармы, Мы понимаем, что быть садху – это не только практиковать для себя, во имя себя, лично для себя, но и понять вот эти тонкие взаимосвязи себя и мироздания, в себя и божественных существ, себя и своего долга в мироздании, себя и своих конкретных обязанностей. Все это есть дхарма. Наконец, пятый принцип – дикша, когда мы проходим через инициации определенное посвящение, которое фиксирует какие-то наши жизненные пути, этапы, статусы, и все это панча нитя карма. Пятеричная ежедневная дхарма, ежедневная обязанность каждого, кто следует санатанадхарме. Для садху эта панча нитя карма может приобретать разный вид. Это не значит, что она такая линейная. Например, упасана может означать пребывание в непрерывной недвойственности. Когда даже ты не нуждаешься во внешнем поклонении, но приоритет отдаешь недвойственной единой самая созерцания. Но мало кто это способен сразу делать без ничего. Вот сава, соблюдение сакральных дней, предполагает, что ты все время непрерывно находишься в сакральном состоянии, в сахаджа самадхи. Когда каждый день, каждый миг, каждая секунда становится священной, сакральной. И вот наша задача, вот это сакральное время, которое во время праздничных дней, распространить его на 365 дней в году. И это не называется не дитхьясом, непрерывная поглощенность божественным. Но мало кто способен сразу это сделать. Тиртхаятра, паломничество, означает, что мы совершаем непрерывное паломничество вокруг Шивы, внутри, вокруг горы Меру, вокруг Кайласа внутри, когда мы непрерывно созерцаем божественную глобальную энергию. Таким же образом, дхарма заключается, чтобы быть совершенным проводником божественной воли. А дикша означает непрерывное получение божественной милости, ануграхи. Тогда панча-нитья-карма, традиционная такая, даже ритуалистичная обязанность каждого индуиста, предстает перед нами сакральной, внутренней, очень глубокой. И она становится путем святых ситхов, путем паратьякша-адвайты. И вот чтение, мы сейчас будем читать о божественных существах, это форма нашей упасаны, нашего поклонения. Это наше прояснение учения, но это также наш религиозный долг по исполнению своей дхармы, по исполнению дхармы перед мирозданием, по поддержанию риты, вселенского закона гармонии перед Вселенной. Потому что когда мы читаем о божествах, толкуем, размышляем, выравниваются недостатки, исчезают клеши, гармонизируется пространство, и Вселенная вокруг нас немного гармонизируется, немного очищается. Боги оживают, потому что боги – это ведь не только мифические существа, это части нашего сознания, могущественные, чистые, величественные, превосходящие нас самих, но это части нашего сознания. Потому что Адвайта говорит о недвойственности, о единстве со всем сущим. Идя по пути Адвайты, мы открываем понимание Ахам Брахмасме не на таком примитивном уровне, что, дескать, это тело, это ум, это я, это и есть Абсолют. Мы открываем священные измерения, когда боги оживают в потоке нашего сознания. И вот оживление внутренних богов это и есть задача упасаны, арати, ежедневного поклонения, чтения текстов, изучения мифологии. Потому что это тонкие связи нашего внутреннего мира, которые открываются перед нами. Ануграха не зайдет, освобождение придет, когда боги в нас оживут. И они живут настолько, что они станут нашей новой идентичностью. Что они станут сильнее нашего эго, сильнее нашей кармы, сильнее наших клеш, каких-то нечистых вещей. Всякий раз, когда мы делаем поклонение, арати, парикрама вокруг храмов, простирание, это попытка оживить богов. Мы стремимся оживить наших богов. Они всегда живы. Для себя, внутри, они всегда живы, они бессмертны. Они живее всех живых. они живее еще нас. Но для нас они не всегда живы. Иногда они живы, а иногда они нет. Иногда жив наш ум, живо наше эго, а боги не видны. Иногда, как Ницше сказал, Бог умер. То есть, когда мы пребываем в клешах, в омрачениях, в отвлечениях, в мирском состоянии ума, Бога для нас как бы не существует. Поэтому мы нуждаемся, чтобы постоянно оживать, оживлять в себе Бога, воскрешать Его. До тех пор, пока мы не убедимся, что Он всегда с нами, что Он бессмертен, что Он всегда в нашем сердце, что Он выше нашего эго, наших клеш, наших мыслей, выше материального мира. Материальный мир – это ничтожная пылинка в космосе, это ничтожная вспышка во времени, в бесконечности. Но он так нас впечатляет, он и кажется таким важным для нас. Почему? Потому что Бог в нас еще спит, и мы должны постоянно оживлять его, чтобы этот материальный мир действительно увиделся нами, как малая песчинка во Вселенной, как что-то иллюзорное, совершенно нереальное по сравнению с Богом, по сравнению с божественной милостью, божественной реальностью. Вот тогда освобождение само придет к нам. Вот мы станем реально свободными, потому что вот этот мир, став песчинкой, это время, став мгновением, больше не сможет связывать нас. Мы реально увидим другое измерение и станем полноправными обитателями и хозяевами этого измерения. Вот чтение, как упасана, открывает постепенно нам это измерение богов. Ведь практиковать санатану дхарму, а тем более традицию ситхов, это не только делать асаны, пранаямы, немного работать с концентрацией. Это методы, технологии, но самое главное – это врастать в измерение божественного. В новый, чудесный, божественный, мистический, сакральный мир.
Акханда, выглядевший и действующий как демон, был божественного происхождения и был обратно возвращен к богам. Демон появился спонтанно, вследствие игривого движения рук Парвати. В ту ночь, когда Шива попрекнул Парвати ее чернотой, они лежали рядом. И ее рука, подобно темной змее, обвивала его белое тело, напоминающее дерево сандал. Она же выглядела как ночь новой луны. Когда Шива назвала ее Кали, черной, Парвати вырвалась из его объятий. Разгневанная, она назвала Шиву Махакалой, великой и трансцендентной тьмой.
Что такое Парвати в объятиях Шивы? Конечно, это не мирской образ. Несведущему человеку это может показаться банальными супружескими отношениями. Но Парвати – это энергия, а Шива – это трансцендентное сознание. Прокрити и Пуруша взаимодействуют и играют между собой. Весь мир – это непрерывная игра Прокрити и Пуруши. В Китае это называют инь-янь. Две противоположности игриво сталкиваются между собой, между ними есть отношения. И это первый план недвойственности. Это проявляется и в мироздании, и в теле человека. В нас это проявляется как отношение сознания и тела, сознания и энергии. И в процессе этих отношений возникают разные такие коллизии, как у супругов. Иногда происходит конфликт, иногда гармония, иногда кто-то у кого-то ищет недостатки, иногда они не могут договориться, иногда выяснение отношений бурное происходит. Таким же образом, в мироздании сознание и энергия, будучи одним брахманом, тем не менее, будучи частями, разделенными, выясняют свои отношения. И наш ум, наше сознание выясняет свои отношения с энергией. Парвати Шива намекнул на черный цвет лица. Значит, что Парвати, как энергия Прокрити, была недостаточно очищена. Это послужило причиной ссоры между ними. Но эта ссора, это игра, это лила. Всегда, когда происходят такие отношения с божественными существами, это некая игра, которая выводит мир на новый уровень.
Затем Шива сказал ей, что она жесткая, как скала, как гора, ее отец, холодная, как снег, и изогнутая, как продуваемые гималайские горы. Парвати ответила.
Парвати также олицетворяет Дживу, душу, а Шива – это господин всех душ. И Шива, как абсолют, намекнул вот душе, это как эго, что у него недостаточно качеств, чтобы соединяться с ним. Таким же образом, у нашей души часто недостает качеств, чтобы соединиться с Богом, предаться Богу, раствориться в Божественном и узнать себя как Бога.
Парвати ответила, что Шива, подобно пеплу, ни к чему и никому не привязан, живет вместе с сжиганием трупов, обнаженный, не имеющий стыда, любит отвратительные вещи и носит черепа. Парвати осыпала Шиву упреками, от которых до брака она не только защищала, но и была очарована непостижимыми, отвратительными чертами великого Бога. Черный план Брахмы сработал. Парвати восприняла как оскорбление описание Шивой контраста цвета их кожи, оттенявшего красоту пары и каждого из них в отдельности.
И вот, когда мы сталкиваемся, что нам не хватает качеств, мы часто, будучи привязанными к эго, воспринимаем это как персональное оскорбление. Но на самом деле, вот когда мы оскорбляемся, это и есть действие иллюзии, майя. Потому что мы сильно привязаны к эго, сильно привязаны к душе, не понимая, что чем быстрее мы переступим через него, освободимся, тем лучше для нас, что мы не эго, мы не тело. Вот когда нам говорят, что мы находимся в иллюзии, и мы сердимся, что это означает? Это означает одно, что мы в самом деле находимся в иллюзии. Когда нам говорят, неважно кто, даже не гуру, а даже посторонние, что мы сильно привязаны к своему эго, и нам это не нравится, мы злимся и начинаем упрекать другого человека, что это означает? Что мы в самом деле привязаны к эго, что говорят правильно. И только когда у нас нет никакой реакции, когда у нас есть полное смирение, полное приятие, только любовь, чистота и пустота, это никак на нас не задевает и растворяется. Снежинка в воде, это означает, что мы достаточно освободились от привязанности, и иллюзия уже не так сильно на нас действует. Когда нам говорят, что ты захвачен гордыней, и нам это очень не нравится, мы спорим, мы не соглашаемся, мы говорим, нет, я смиренный, ты сам в гордыне, у тебя гордыни больше, чем у меня. Это то же самое. Реально у нас много гордыни. А если мы способны смиренно принять это, признать, да? Вот это указывает на то, что мы немного побороли гордыню. И вот до тех пор, пока мы не смиримся с этим, мы не смиримся пока с упреками Шивы, как Парвати, мы не можем рассчитывать на связь с Шивой, связь с Дататреей. Мы не можем рассчитывать на соединение с Божественным, милость Бога. И вот Парвати не могла понять, почему Шива ее упрекает, а она обиделась. Потому что цвет ее лица был черен, то есть она в ней достаточно было материальных элементов. Таким же образом, Парвати после упреков Шивы по плану Брахмы отправилась совершать тапасию, аскезу. И только когда ее цвет лица стал золотым, она сумела воссоединиться с Шивой. Таким же образом, цель этих упреков не обидеть нас, не унизить как-то. А она конкретная цель имеется, чтобы мы задумались и начали выполнять тапасию. Тапасия может быть разная, это не значит, что всем предписывается уйти в Гималаи в статус отшельника. Она может делаться и внутренне, и сева, и работа над своим эго, и воспитание смирения. Но тапасия это всегда преображение, изменение отношения к жизни, трансформация и углубление веры. И вот цель вот таких упреков – это побудить нас к изменению. И бывает Шива, Дататрея, такие упреки предпринимает даже не через божественных существ, и даже не через гуру, и даже не через там, монахов-наставников, даже через обычных людей. То есть обычный человек пришел со стороны и сказал, что это за глупость ты говоришь, а у нас обидно, а мы начинаем гневаться. Но это тоже определенный урок Шивы, чтобы мы изменились, чтобы мы предприняли тапасию и стали более чистыми. Даже когда мирское общество нас упрекает, на самом деле это тоже трюк Дататреи, трюк Шивы, чтобы мы стали более чистыми. Не для того, чтобы мы обижались, а для того, чтобы мы лучше работали над собой. Фактически оно помогает нам идти к освобождению, оно показывает нам наши слабые места. Оно показывает, а вот здесь ты привязан, а здесь у тебя эго и гордость большая. То есть нам идут наставления, как идти по пути освобождения. И когда Шива не пускает на Кайлас, говорит, а от злословия надо избавиться, от несублимированного вожделения надо избавиться, от сексуального желания. А от отчуждения, от нелюбви к другим, от двойственности надо избавиться. Как ты можешь ко мне прийти, если тебе мешает твои кармы, и тебе нужна тапасия? И вот если мы впадем в уныние, разозлимся, начнем обвинять других, то мы поступим вот как Парвати поступила. Но задача Парвати в конце поступила правильно. Сначала она начала обвинять Шиву, говоря, да ты сам он там ходишь с черепом, шляешься неизвестно где, ну как иногда женщины миру могут говорить. Любишь там жить среди духов, ходишь голый, обмазываешь себя пеплом вообще. То есть мы тоже можем думать, да, это я хороший, а вокруг меня вот такие плохие люди, там монах неправильно говорит мне и прочее. Но Парвати в конце концов приступила к аскезе, изменила себя, и цвет ее лица стал золотым. Таким же образом нам всегда надо действовать так же. Нам всегда надо воспринимать любую какую-то критику, любые упреки, как дарша, как способ побудить себя к практике, к изменению, к внутренней аскезе, к преображению, к углублению веры и медитативности. Это нам шанс измениться.
Она преувеличила, возможно, подразумеваемую двусмысленность и вернула ее Шиве, раздраженно заметил, что змеи, служащие украшением, дороги Шиве, что он носит на голове полумесяц, лучи которого покоятся на его белой одежде. Когда Парвати покидала дворец для получения путем аскезы золотого цвета лица, чтобы Бог сильнее любил ее, Вирака умолял ее не уходить. Но намерение ее было твердым. Она велела Вираке стеречь ворота и не позволять ни одной женщине входить в ее отсутствие. Ибо Шива был женолюбом. Демон Ади, сын Андхаки.
Шива – женолюб. Что означает? Шива – это принцип сознания. Это означает, что сознание интегрируется легко с любой энергией. То есть женщина – это принцип энергии. Оно подпадает под любую энергию, особенно если оно незрелое. То есть оно открыто любым энергиям. Парвати покинула дворец для того, чтобы делать аскезу, означает, она не смогла удержаться рядом с Шивой. Душа начала тапасию, преображение себя. Парвати оставила Вираку охранять в качестве стражника.
Демон Ади, сын Андхаки, узнав, что Парвати оставила своего супруга, подумал, что настал момент убить Шиву, прервавшего жизнь и правление его отца, царя демона. Ади не знал или не хотел знать о преображении Андхаки, пробитого копьем Шивы. Благодаря аскезе Ади получил благословение Брахмы. Он не мог быть убит, если не изменит форму. Желая отомстить Шиве, Он змеей прокрался во дворец, незамеченный Виракой. Во дворце он обернулся Парвати.
Итак, пока Парвати ушла из дворца Шивы выполнять аскезу, появился Деманади. Деманади был сыном Андхаки, того самого, которого Шива пронзил своим трезубцем. Как мы говорили в прошлый раз, Андхака олицетворял форму эго, форму нечистого эго, которое было преображено трезубцем Шивы. Но что же такое Деманади? Это тонкие клеши, тонкое эго, тонкие желания, которые прорываются в тот момент, когда наше сознание спит. Демон Ади получил благословение от Брахмы быть неубиваемым никем, когда он меняет форму. Поэтому он мог легко преображаться, фактически был бессмертным. И он взял, превратился в форму Парвати. Он пришел к Шиве в форме Парвати, но Шива сначала обрадовался, что Парвати вернулась, а потом Парвати ему сказала: «Я вернулась, потому что меня одолела страсть к тебе». И Шива понял, что это ни Гагая, ни Парвати. Парвати никогда бы так не сказала. Парвати была как бы возвышенной женщиной высоких качеств, не подпадавшей ни под какое вожделение. Она не могла так сказать.
Шива вначале был приятно удивлен, увидев, что она вернулась, так как желание его было велико. Но когда Парвати сказала, что вернулась побуждаемая любовью, Шива понял, что эта женщина не могла быть Парвати. Она не могла вернуться, не достигнув цели. Он также заметил клок волос на теле, где у Парвати была отметка в виде лотоса. Шива, узнав в этом чары демона, оснастил свой пенис молнией, позволившей ему обезвредить мощные острые зубы, которые Ади, обернувшись Парвати, снабдил вагину.
Так демон Ади из древнего рода асуров, то есть древний род асуров – это мощная темная сила, это темная сторона Вселенной. Асуры всегда принадлежат к этой стороне, они считают себя древнее богов. Они считают, что они истинные боги, они более древние боги, которые больше живут на темной стороне Вселенной, больше владеют темной стороной Вселенной, чем боги такие, как Индра, которым покровительствует Вишну. Они считают, что у них своя правда, и что боги не правы, поэтому они всегда в оппозиции к богам. И вот этот демон из их рода решил погубить Шиву очень коварным способом. Думая, что у Шивы есть вожделение, он его соблазнит в форме Парвати. В своем йоне он вырастил алмазные зубы. И он надеялся, что он погубит Шиву, когда ступит с ним связь. Но не тут-то было. Шива, в свою очередь, превратив свой лингам в молнию, уничтожил этого демона. Потому что Шива Уртхварета. Его сексуальная энергия движется вверх, и у него нет вожделения, его энергия подобна молнии. Она состоит из чистейшего света, она полностью преображена, и этого демон не учел.
Шива убил демона Ади. Настоящая Парвати, занимавшаяся аскезой, услышала от Ваю ветра о мертвой женщине во дворце Шивы и прокляла рожденного из камня Вируку, чтобы его мать обернулась камнем, бессердечным, бездушным, суровым, какой она сама жаждала стать в тот момент.
Парвати, узнав, что якобы там есть какая-то женщина, и не разобравшись, прокляла там всех подряд. Это такое, как бы... Она еще была неочищенная и простительна. Это как типичное поведение эго. Пока мы не мудры, не очищены, не стали джняни, не стали святыми, не стали настоящими садху, нам простительно. Мы действуем импульсивно, у нас есть привязанность и оборотная сторона ревности. И Парвати была в очень сильной ревности. Таким же образом, когда мы ревнуем к чему-либо, кого-либо, то что мы подобны вот Парвати, как такой, который испускает проклятие. Но на самом деле там не было никакой женщины, это был демон, обернувшийся Парвати, который хотел погубить Шиву, и Шива легко разгадал все его уловки.
Парвати завершила свои аскезы, и цвет ее лица стал золотым. Темнота спала с нее, как покрывало, приняв форму богини ночи. Парвати вернулась во дворец Шивы и явила свою золотую сущность Вираки своему сыну. Узнав о его невиновности, она изменила свое проклятие. Шива с Парвати тут же занялись любовными играми и не возвращались к богам 1000 лет.
Любовные игры Шивы и Парвати называются чит шакти виласа. Бесконечная, безграничная игра энергии осознавания. Творение вселенных происходит из вот таких любовных игр Шивы и Парвати. Это Дататрея и его супруга Анагадеви в мистическом варианте. Все материализация, все ситхи, все эффекты происходят из игры энергии и осознавания. Это вселенная, ход времени, живые существа, это плод игры Пуруши и Пракрити. Множество других миров, множество цивилизаций, рас, множество событий, политических, культурных, религиозных, зарождение, уничтожение жизни. Все это форма игры Пуруши и Пракрити.
После свадьбы Парвати уже не видела Шиву в том свете, в котором он являлся ей до свадьбы.
Итак, Парвати, выполнив аскезу, пройдя через страдания от упреков Шивы, которые казались ей несправедливыми, нашла свое золотое лицо, нашла свое чистое состояние. И в этом облике она могла соединяться с Шивой сотни, тысячи и миллионы лет. Таким же образом, когда наша энергия полностью очищается, наша душа, наши праны, наше эго становится свободным от кармы, происходит воссоединение с Божественной реальностью. И это воссоединение никогда не заканчивается. Оно будет длиться сотни, тысячи, миллионы, миллиарды лет. И из его игры будут происходить многочисленные силы, энергии, появляться иллюзорные тела, появляться ситхи, новое творение. И все это будет бесконечная игра. Это мы называем санатанадхарме освобождение. И величайший уровень освобождения, когда из этой игры проявляется новое творение, новая вселенная. Вот такого уровня игры достигли величайшие божественные существа, божественные игроки, такие как Брахма, Вишну, Шива, Дататрея, святые Риши. И это наш путь, это наш идеал для подражания, это наше направление, куда мы идем. Всем благословения, чтобы мы шли по этому пути целеустремленно, радостно, с верой, с любовью и бесстрашием. Oh.